أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Мы благословение Аллаха. В истории упоминается военный поход сарая Хазрат Умара ибн аль-Хаттаба в Тарбу. Этот поход состоялся в месяце Шаабан в 7 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрат Умара ибн аль-Хаттаба к племени Гавазин в местность Тарба, расположенную примерно в 333 милях от Медины, на пути между Саной и Наджраном. Хазрат Умар отправился туда с 30 сподвижниками. Причиной этого похода стало известие о заговоре жителей Тарбы против ислама. Когда Хазрат Умар выдвинулся в путь, с ним был проводник из племени Бану Хиляль. Сподвижники передвигались ночью, а днем скрывались. Жители Тарбы, узнав об их приближении, бежали. Когда Хазрат Умар прибыл в их земли, там никого не было, они поднялись на возвышенности и укрылись в горах. Однако их скот и имущество остались, и мусульмане захватили их, так как это были люди, сеявшие смуту. После этого они вернулись в Медину с трофеями. Когда они достигли местности Зульджадр, пастбище вблизи Кубы, примерно в 6-7 милях от Медины, проводник из племени Бану Хиляль предложил Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, не хочешь ли напасть на другое племя Бану Хасам? Они переселились сюда из-за засухи в своих землях. Но Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приказывал мне этого. Он повелел мне сражаться с племенем Хавазин в Тарбе». После этого Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, вернулся в Медину, так как именно эти люди были виновниками смуты. Этот случай также опровергает ложное обвинение в том, что мусульмане напали без причины. Затем был поход сарая Хазрата Башира ибн Саада против племени Бану Мурра в Фадаке. Этот поход состоялся в месяце Шабан в 7 году по хиджре под предводительством Хазрата Башира ибн Саада. Его кунья была Абу Нуман, а его отца звали Саад ибн Салиба. Он принадлежал к племени Хазрач. Хазрат Башир ибн Саад умел писать еще во времена Джахилии, эпохи невежества. в ту эпоху, когда среди арабов было мало грамотных людей. Он участвовал в принесении второго обета верности при Акабе, где присутствовало 70 ансаров. Он принимал участие вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битвах при Бадре, Ухуде, Урва и во всех остальных сражениях. Хазрат Башир ибн Саад был первым из ансаров, кто принес обет верности Хазрату Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, в день собрания в Сахифе, Бану Саид. Во времена правления Хазрата Абу Бакра, в 12 году по хиджре, Башир участвовал в битве при Айн-ат-Тамар под командованием Хазрата Халида ибн Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, где и принял мученическую смерть. Айн-ат-Тамар – это местность близ Куфы, побежденная мусульманами в 12 году по хиджре во время халифата Хазрата Абу-Бакра ас-Сиддика. Что касается этого похода, то его подробности таковы. Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Башира ибн Саада с 30 сподвижниками в Фадак к племени Банумура. Фадак находился в 6 ночах пути от Медины, недалеко от Хайбара. Как уже упоминалось ранее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял такие отряды только тогда, когда получал известие о заговорах против ислама. Сподвижники выдвинулись в путь и встретили пастухов, у которых спросили о местонахождении племени Банумура. Пастухи сообщили, что племя Банумура находится в своей долине и не подходит к источнику. Тогда сподвижники угнали их овец и направились обратно в Медину. Глашатай племени Банумура поднял тревогу, известив: «Мусульмане забрали наше имущество». Ночью мусульманам пришлось столкнуться с большим отрядом племени Банумура, которые вернулись и атаковали их. Всю ночь сподвижники отбивались стрелами, пока они у них не закончились. На рассвете племя Банумура снова напали и убили всех сподвижников Хазрата Башира. Сам Хазрат Башир сражался отчаянно, пока не был тяжело ранен. Ему повредили ногу, и все решили, что он погиб. Затем племя Банумура забрали своих овец и все имущество, которое ранее отобрали мусульмане. После этого они ушли. Хазрат Башир оставался среди мучеников, шахидов до самой ночи. Собрав последние силы, он поднялся и добрался до Фадака, где несколько дней скрывался у местных иудеев, пока его раны не зажили. После этого он вернулся в Медину. Следующий поход под предводительством Хазрата Галиб ибн Абдуллах аль-Лейси в сторону Майфа состоялся в месяце Рамадан в 7 году по хиджре. Хазрат Галиб ибн Абдуллах аль-Лейси был из числа жителей Хиджаза. Он присутствовал при завоевании Мекки, а до этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его вперед в качестве разведчика. Позже, во времена правления Хазрата Амира Муавии, да будет доволен им Аллах, он стал наместником Хорасана. Согласно одному из повествований, он также участвовал в битве при Кадисии. Ибн Саад писал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил Галиба против племен Бану Аваль и Бану Абд ибн Салиба, которые находились в Майфа. Эта местность располагалась в нечте примерно в 96 милях от Медины. Эти племена начали враждебную пропаганду против мусульман, собирая силы для возможного нападения, подобно союзным племенам Ахзаб во время битвы Урва. Ибн Хишам, однако, связывает этот поход с племенем Банумура, которые были союзниками племени Харка. В Сахих аль-Бухари есть глава под названием «Об отправке посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрата Усамы ибн Зейда к племени Харка», которая являлась ответвлением племени Джухайна. Это могло создать впечатление, что командующим в этом походе был Хазрат Усама ибн Зейд. Однако, как пояснил Ибн Хаджар в своем комментарии в Сахих аль-Бухари, слова Усамы «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас к племени Харка, не являются доказательством того, что он был назначен командующим. Более того, нет достоверных свидетельств, что Усама возглавлял военные отряды до мученической смерти своего отца, Хазрата Зайда ибн Хариса, в битве при Мутии. Таким образом, большинство историков и знатоков военных походов, Ахль аль-Магази, считают, что командующим этого отряда был Галиб ибн Абдуллах аль-Лейси, а не Усама ибн Зейд. Это мнение более достоверно и обосновано. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Галиба с отрядом из 130 сподвижников. Его проводником был Хазрат Ясар, освобожденный раб, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мусульмане внезапно напали на них, проникли в их поселение и сразились с теми, кто оказал сопротивление. Они убили сопротивлявшихся, захватили трофеи, овец и коз, и привезли их в Медину, не взяв никого в плен. Ибн Саад писал, что это тот самый поход, в котором Хазрат Усама ибн Зейд убил Мигдаса ибн Лухайка, который произнес слова «Ля иляха иляллах» — «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». В Сахих аль-Бухари приводятся подробности этого события. Хазрат Усама ибн Зейд, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас к племени Харка. Мы напали на них на рассвете и разгромили их. Я и один человек из ансаров преследовали одного из них. Когда мы настигли его, он произнес слова «Ля иляха иляллах». Ансар остановился, но я пронзил его копьем и убил. Когда мы вернулись, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом и спросил: «О, Усама, ты убил его после того, как он произнес слова «Ля иляха иляллах»?» Я ответил: «Он просто хотел спастись». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал повторять: «Так часто, что я пожелал, чтобы я принял ислам в тот же день». В Сахих Муслим повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал по этому поводу следующее: «Раскрыл ли ты его сердце, чтобы узнать, искренне ли он произнес это или нет?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторял эти слова передо мной так часто, что я пожелал о том, чтобы я принял ислам в тот же день. Но нынешние муллы считают, что они раскрыли сердца мусульман Ахмади, и поэтому убивать их и притеснять дозволено. Да устроит Аллах им такое наказание, которого они заслуживают. В одном из повествований повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел выплатить семье Мигдаса выкуп за кровь и вернуть его имущество. Хотя этот человек произнес слова «Ля иляха иляллах», «Нет достойного поклонения, кроме Аллаха», во время сражения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поскольку он произнес свидетельство веры, вы обязаны выплатить его семье выкуп и вернуть на захваченное имущество». Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, описывая этот случай, написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда утверждал о том, что законы шариата должны применяться на основании внешних проявлений. То есть шариат устанавливается по внешним действиям, а не потому, что скрыто в сердцах, и это нам известно. Однажды группа сподвижников отправилась в военный поход. По пути они встретили одного многобожника, который прятался в лесу, и когда находил одинокого мусульманина, нападал на него и убивал его. Усама ибн Зейд преследовал его, настиг и нанес над ним меч, чтобы убить его. Когда тот понял, что попал в безвыходное положение, он произнес «Ля Илляха Илляллах» – нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, давая этим понять, что принимает ислам. Но Усама не обратил внимания на его слова и убил его. Когда вестник прибыл в Медину, чтобы сообщить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о ходе сражения, он рассказал и об этом случае. Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал Усаму и спросил, «Ты убил этого человека?» Тот ответил, «Да». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Что ты скажешь в судный день, когда «Ля Илляха Илляллах» будет свидетельствовать против тебя?» Как я уже говорил, нынешние муллы в Пакистане и их последователи рассуждают о том, что убийство мусульман Ахмади приведет их в рай. Но они не понимают, что своими действиями они навлекают на себя наказание Всевышнего Аллаха. Рано или поздно хватка Всевышнего Аллаха охватит их. Одним словом, Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, комментируя этот случай, сказал, «Аллах спросит, почему ты убил его, когда он произнес «Ля Илляха Илляллах»?» «Да, он был убийцей, но раскаялся». Усама несколько раз пытался оправдаться. «О, посланник Аллаха!» Он сказал это лишь из страха. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Ты что, раскрыл его сердце, чтобы узнать, лжет он или нет?» И продолжал повторять, «Что ты ответишь в судный день, когда его слова «Ля Илляха Илляллах» будут свидетельствовать против тебя?» Усама говорил, «В тот момент я пожелал, чтобы я принял ислам только в тот день, и чтобы этот поступок не был совершен мной». Затем был поход под руководством Хазрата Башира ибн Саада, направленный в сторону Юмуна и Джаббара. Этот поход состоялся в месяце Шаваль в 7 году по хиджре. Юмун и Джабар находились между Фадаком, Вади-Уль-Кура и Хайбаром. Это была территория племени Бану Гатфан. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало известно, что группа из племени Гатфан собирается выступить против него, а Уяйна ибн Хисн пообещал поддержать их в этом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил об этом Хазрату Абу-Бакру и Хазрату Умару, они посоветовали отправить туда Хазрата Башира ибн Саада. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал его, велел изготовить знамя и отправил его туда вместе с 300 сподвижников. Сподвижники передвигались ночью, скрываясь днем, и в итоге они достигли Джабара. Там пастухи пасли свой скот, но, увидев мусульман, бросились бежать и предупредили людей из племени Бану Гатфан. Услышав эту весть, те бросили свое имущество и скот, бежав в верхнюю часть своих земель. Они оставили все, и лишь двое мужчин были захвачены в плен. Сподвижники захватили овец, коз и верблюдов, а затем вернулись в Медину с пленниками. Однако те двое приняли ислам, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил им вернуться в свои земли. Подробности об Умрат Аль-Каза описаны следующим образом. Это умра, которую совершил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в месяце Зуль-Каада в 7 году по хиджре, февраль 629 года нашей эры. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился для совершения Умрат Аль-Каза именно в том же месяце, в котором годом ранее мекканские многобожники не позволили ему совершить Умру, и он вернулся из Худайбии. Теперь же он отправился, чтобы возместить это паломничество. Комментатор Сахих аль-Бухари, имам Ибн Хаджар, упоминает несколько названий этого события: Газават аль-Каза, Умрат аль-Казия, Умра ас-Сульх, Умрат аль-Кисас. Также ее называют Газават аль-Амн. Название Умрат аль-Кисас связано с тем, что мекканские многобожники в месяц Зуль-Каада в 6 году по хиджре запретили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершить умру в запретный месяц, и теперь он отправился для возмещения этого. Хазрат ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сообщает, что по этому поводу был ниспослан аят. Запретный месяц за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездие. Ибн Хишам упоминает о том, что перед отъездом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил наместником в Медине Хазрата Увайфа ибн Азбата ад-Дили, а согласно ибн Сада, Хазрата Абу Рума аль-Гифари. Подробности отправления в эту умру, малое паломничество, описаны следующим образом. В этой умре посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сопровождало 2000 сподвижников. При отправлении он повелел: «Пусть примут участие все, кто присутствовал в Худайбии». Все сподвижники, которые присутствовали в Худайбии и принимали участие в этом паломничестве, кроме тех, кто обрел мученическую смерть в Хайбаре. Кроме них, с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были и другие сподвижники, которые не были в Худайбии. С собой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял 60 верблюдов для жертвоприношения. Он повелел одеть на их шеи ожерелья, как знак жертвенных животных, и назначил Начу ибн Джундуба ответственным за них. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг Зуль-Хулейфи, селения в 6-7 милях от Медины, в качестве предосторожности он отправил вперед 100 всадников под командованием Мухаммада ибн Масламы. В этом путешествии посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично взял с собой оружие, кольчугу и копья. Оружие было отправлено вперед под наблюдением Башира ибн Саада. Возникает вопрос, зачем было брать оружие для умры, если договор уже был заключен? Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указали на это, сказав: «Вы взяли с собой оружие, хотя курайшиты запретили вносить в Мекку что-либо, кроме мечей в ножнах». Он ответил: «Мы не войдем в Масджид аль-Харам с оружием. Оно останется вблизи на случай нападения. Мы оставим его за пределами Мекки, ибо им нельзя доверять, они могут напасть на нас в любой момент». Когда Мухаммад ибн Маслама с всадниками достиг Мар-Аз-Захрана, они встретили нескольких курайшитов и сообщили им, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибудет туда на следующий день. Курайшиты, узнав об этом, испугались. По прибытии в Мар-Аз-Захран все оружие было отправлено в Ядич в 8 милях от Мекки. Услышав, что мусульмане приближаются с оружием, мекканцы встревожились и отправили разведчиков. Их представитель Микрас ибн Хаф сказал: «О Мухаммад, мы никогда не видели, чтобы ты нарушал договор». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Мы войдем в Мекку без оружия, согласно условиям договора». Услышав это, Микрас воскликнул: «Вот почему мы считаем тебя воплощением добродетели и верности». Даже неверующий признавал эти качества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил Баширу ибн Сааду охранять оружие. Согласно договору, у мусульман были только мечи в ножнах. Совершая тальбию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, въехал в Мекку на верблюдице по прозвищу Касва. Жертвенных животных отправили в Зитува, в полумиле от Масджид аль-Харам. Он вошел со стороны Хаджуна, горы в долине Мухсаб, в 1,5 миля от Каабы. Анас, да будет доволен им Аллах, повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, входил в Мекку для Умрат аль-Каза, Абдуллах ибн Раваха шел впереди, декламируя: «О потомки неверующих! освободите путь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сегодня мы нанесем такой удар, который снесет головы с плеч и разлучит друзей». Умар, да будет доволен им Аллах, возразил: «О, Ибн Раваха, ты говоришь такое перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в заповедной мечети? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оставь его, Умар». Эти слова поражают их сильнее стрел. Согласно другому повествованию, когда Умар попытался остановить его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я слышу, что он говорит». Затем он велел Ибн Равахе заменить стихи на «Нет Бога, кроме единого Аллаха». Он помог своему рабу, укрепил свое войско и в одиночку разгромил группы противников. Это событие также было описано Хазратом Обетованным Реформатором, да будет доволен им Аллах, в следующих словах. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг Марву ас-Захрана на расстоянии одного перехода от Мекки, согласно договору, он оставил там все свое тяжелое оружие и доспехи, а сам вместе с подвижниками вошел в харам, имея при себе только мечи в ножнах, как это было оговорено ранее. Возвращение мусульман в Мекку после 7 лет изгнания стало знаменательным событием. В их сердцах смешивались разные чувства, боль от воспоминания о перенесенных в Мекке гонениях и радость от милости Аллаха, даровавшего им возможность вновь совершить обход вокруг Каабы. Жители Мекки, наблюдая за приближающимися мусульманами с горных вершин, видели, как Абдуллах ибн Раваха начал декламировать воинственные стихи. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановил его, повелел вместо этого провозглашать: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, который поддержал своего посланника, возвысил верующих и в одиночку разгромил вражеские силы». Хазрат ибн Аби Ауфа, да будет доволен им Аллах, повествует: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал умру, мы охраняли его от молодых многобожников, чтобы они не причинили ему вреда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку, некоторые враждебно настроенные курайшиты, не желая видеть, как он и его сподвижники совершают таваф, обход вокруг Каабы, ушли в горы. Другие же собрались в Дар-ан-Надве и, наблюдая за обрядом, насмешливо говорили: «Что это за паломничество? Эти мусульмане так ослабели от голода и лихорадки в Медине». Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войдя в их храм, накинул одежду так, что его правое плечо и рука оказались открытыми, и сказал: «Да помилует Аллах того, кто сегодня покажет этим неверующим свою силу». Затем, в первых трех кругах тавафа, обхода вокруг Каабы, он и сподвижники специально шли быстро, энергично встряхивая плечами. Этот способ называют рамль, демонстрируя свою мощь, как передается в Сахих аль-Бухари, ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, пояснил. Язычники говорили: «Они так ослабели от лихорадки, поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел сподвижникам ускоряться, только в первых трех кругах, проявляя милосердие к ним». Между Сафой и Марвой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также двигался быстро, чтобы подчеркнуть свою силу. Согласно некоторым повествованиям, он совершал саи верхом на своем верблюде. После завершения обрядов у Марвы мусульмане совершили жертвоприношение. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил группу сподвижников СМИ и тех, кто охранял оружие в Яджадже, чтобы и они могли совершить умру. После завершения обрядов у Марвы мусульмане совершили жертвоприношение. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил группу сподвижников СМИ и тех, кто охранял оружие в Яджадже, чтобы и они могли совершить умру. Во время этой поездки также был заключен брак посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с Хазрат Маймуной. Подробности этого события таковы. Во время этого путешествия посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на Маймуне бинт Харис. Этот брак был организован Хазратом Аббасом. Сама Хазрат Маймуна поручила право заключения своего брака своей сестре Хазрат Ум Фазль, которая была женой дяди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрата Аббаса. Хазрат Ум Фазль, в свою очередь, передала это право Хазрату Аббасу, и он заключил ее брак с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Махр, свадебный дар для Хазрат Маймуны, был установлен в размере 400 тирхемов. Хазрат Абитаванный Реформатор, да будет доволен Аллах, в связи с этим написал: «Хазрат Маймуна, свояченица Хазрата Аббаса, сестра его жены, которая уже долгое время была вдовой, находилась в Мекке. Хазрат Аббас выразил желание, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на ней, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял это предложение». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел в Мекке 3 дня. Когда наступил 3-й день, курайшиты отправили Хуватиба ибн Абдулу Узу с несколькими представителями племен к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному из повествований, эта делегация курайшитов сначала отправилась к Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, и заявила: «Срок вашего пребывания истек, поэтому покиньте город». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если мы задержимся ненадолго, что вам помешает? Мы собираемся сыграть свадьбу и приготовить угощение. Это моя свадьба, и мы приглашаем вас присоединиться к ней». Однако курайшиты отказались, сказав: «Нам не нужно вашего угощения». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками покинул Мекку, оставив своего освобожденного раба Абу Рафи при Хазрат Маймуне. Позже Абу Рафи доставил ее к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местность под названием Сариф, большую долину неподалеку от Танима, примерно в 6-7 милях от Мекки. Изначально Хазрат Маймуну звали Барра, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал ее Маймуной, что означает «благословенная». Она стала последней его супругой. В 51 году по хиджре Хазрат Маймуна скончалась в том самом месте Сариф, где когда-то состоялось ее бракосочетание с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абитаванный Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: «На 4-й день жители Мекки потребовали, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в соответствии с договором покинул Мекку. Он немедленно приказал всем сподвижникам отправиться в путь из Мекки в Медину. Учитывая чувства мекканцев, он оставил позади свою новобрачную жену Маймуну, чтобы она присоединилась к нему позже с караваном. Сам же он поспешно выехал за пределы священной территории Мекки. Туда вечером к нему доставили Маймуну, и первую ночь они провели вместе в пустыне, где она встретилась с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хазрат Маймуна, да будет доволен ею Аллах, очень дорожила этим священным местом, где она соединилась узами брака с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому она завещала перед смертью: «Когда я умру, похороните меня именно на этом месте, где стоял шатер посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, куда я была приведена к нему». Согласно Божьему предопределению, она прибыла в Мекку для совершения хаджа, но там заболела. Через несколько дней она сказала: «Вывезите меня за пределы Мекки, ибо посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне, что я не умру в Мекке». Люди повезли ее, но как только они достигли места Сариф, душа матери верующих Хазрат Маймуны, да будет доволен ею Аллах, покинула этот мир. Она скончалась, и согласно ее завещанию, ее похоронили именно на этом самом месте. Во время смерти ей было 80 или 81 год. В этом путешествии также упоминается случай с дочерью Хазрата Хамзы. Бара повествует, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собирался уезжать из Мекки, дочь Хазрата Хамзы побежала за ним, крича: «О мой дядя! О мой дядя!» Тогда Али взял ее за руку и сказал Фатиме: «Возьми дочь своего дяди». Она посадила ее на свое верховое животное. Между Али, Зейдом и Джафаром возник спор. Хазрат Али сказал: «Я взял ее, она дочь моего дяди». Хазрат Джафар сказал: «Она дочь моего дяди, а ее тетя – моя жена». Хазрат Зейд сказал: «Она дочь моего брата». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес решение в пользу ее тети, сказав: «Тетя занимает место матери». Затем он добавил: «О Али, ты от меня, и я от тебя. О Джафар, ты похож на меня внешностью и нравом. О Зейд, ты наш брат и наш освобожденный раб». Хазрат Али спросил: «Не женишься ли ты на дочери Хамзы?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Она дочь моего молочного брата, такой брак невозможен». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину в месяце Зульхиджа. Военный поход под командованием Ахрама ибн Аби Ауджи против племени Бану Сулейм. Этот поход состоялся в месяце Зульхиджа в 7 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Ахрама с 50 воинами к племени Бану Сулейм, жившим неподалеку от Медины. Среди них был разведчик из племени Бану Сулейм, который предупредил свое племя, и те собрали большое войско. Когда Ахрам подошел к ним, племя Бану Сулейм уже приготовилось к битве. «То, к чему ты нас зовешь, нам не нужно». Затем началась перестрелка из луков. Вскоре к племени Бану Сулейм подошло подкрепление, и они окружили мусульман. Мусульмане сражались отчаянно, большинство из них стали мучениками. Сам Ахрам был тяжело ранен и упал среди убитых. 1 числа месяца Сафар в 8 году по хиджре он добрался до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем упоминается военный поход под командованием Галиба ибн Абдуллаха аль-Лейси в сторону Кудайда. В месяце Сафар в 8 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Галиба ибн Абдуллаха аль-Лейси против племени Бану Лейса, ветви племени Бану Мулавва, жившего в Кудайде. Кудайд находился примерно в 208 милях от Медины. В Сахих аль-Бухари повествуется, что между племенем Асфан и местностью Кудайд находился родник. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Галиба ибн Абдуллаха с 15 воинами, и их боевым кличем в этом походе было «Амид, Амид». Хазрат Джундуб ибн Макив повествует: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Галиба ибн Абдуллаха в поход, в котором участвовал и я. Он приказал атаковать племя Бану Мулава в Кудайте. Когда мы прибыли в Кудайт, мы встретились с Ибн Барса, Аль-Харис ибн Малик Аль-Лейси, которого мы пленили. Он сказал: «Я вышел, чтобы принять ислам и направляюсь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Мы ответили: «Если ты вышел с намерением принять ислам, то один день и одна ночь в плену не повредят тебе». Затем мы крепко связали его и поставили к нему чернокожего охранника по имени Сувайд ибн Мунхир. К вечеру мы достигли Кудайда. Находясь на краю долины, мои товарищи отправили меня в разведку. Поднявшись на холм, я лег на живот, чтобы наблюдать. Один человек вышел из шатра и заметил меня. Он выпустил стрелу, которая попала мне в бок, по другой версии, между глаз. Я остался неподвижным. Когда он выпустил вторую стрелу, попавшую мне в плечо, я вытащил ее, но продолжал лежать неподвижно, чтобы не вызвать подозрений. Дождавшись, когда враги уснут, на рассвете мы атаковали их. Убили воинов, взяли в плен женщин и детей и угнали скот. Однако вскоре появился глашатай, приведший огромное войско, против которого мы были бессильны. Отступая со скотом, мы забрали с собой Ибн Барсу и его товарища. Когда враги почти настигли нас, между нами оставалась только долина Кудайда. Аллах ниспослал внезапное наводнение, хотя не было ни туч, ни дождя. Это стало непреодолимой преградой. Враги могли лишь беспомощно наблюдать, как мы уходим с их скотом. В конце концов, мы благополучно вернулись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, эти повествования продолжатся. Сейчас я особенно хочу обратить ваше внимание на мольбы за мусульман Ахмади Пакистана. Они и сами тоже должны молиться за себя, и, как я уже говорил, вы должны как можно больше уделять внимание дуруду. Произносите 200 раз следующие слова: «Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи лазим, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля аль Мухаммад». Сейчас этому нужно уделять как можно больше внимания. Успех придет только тогда, когда мы будем искренне обращаться к молитвам. Однако этому не уделяется столько внимания, сколько необходимо. Некоторые люди пишут мне, что одними молитвами ничего не добиться, нужно делать что-то еще. А что мы можем поделать? Наше оружие — только молитвы. Я уже много раз говорил об этом, цитировал высказывание Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Крайне ошибочно думать, что молитвы ничего не изменят. В любом случае, только молитвы приведут нас к успеху. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам возможность делать это и сделает нас из тех, кто совершает молитвы должным образом. Если мы просто скажем, от молитв ничего не изменится, то это не выполнение нашего долга, и такая жалоба, с которой мы обратимся ко Всевышнему Аллаху, будет несправедливой. Поэтому нам следует искать у него прощения и истигфар за такие мысли. Сегодня в Карачи, Пакистан, произошел очередной инцидент. Безумцы, террористы, прикрывающиеся именем ислама, хотя на самом деле они просто террористы, напали на нашу мечеть и убили одного мусульманина Ахмади. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Подробности пока неизвестны. Когда они появятся, мы обязательно обсудим это, иншаллах. Да ускорит Всевышний Аллах возмездие этим притеснителям. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله